В инфракрасные очки дюны казались черно-белыми, а небо серым и пустым. Это было похоже на рисунок свинцовым карандашом. Пустыня быстро остывала, и рисунок становился все менее контрастным, словно заволакивался туманной дымкой.
«А почему вас так обрадовал наша каверна, Федор Александрович?» – спросил Мандель. «Вода?»
«Ну как же», – сказала Панасенко, не оборачиваясь. «Во-первых, вода, а во-вторых, в одной каверне мы нашли облицованные плиты».
«Ах да», – сказал Мандель, – «конечно».
«В нашей каверне вы найдете целый краулер», – мрачно проворчал Навага.
Апанасенко вдруг резко свернул, огибая ровную песчаную площадку. На краю площадки стоял шест с поникшим флажком.
«Зыбучка!» – проговорил позади Морган. «Очень опасно!»
Зыбучие пески были настоящим проклятием. Месяц назад был организован специальный отряд разведчиков-добровольцев, который должен был отыскать и отметить все зыбучие участки в окрестностях базы.
«Но ведь Хасыгава, кажется, доказал», — сказал Мандель, — «что вид этих плит может объясняться и естественными причинами».
«Да», — сказал Апанасенко, — «в том-то и дело». «А вы нашли что-нибудь за последнее время?» — спросил Навага.
«Нет, нефть нашли на востоке. Окаменелости нашли, очень интересные. А по нашей линии ничего».
Некоторое время они шли молча. Затем Мандель сказал глубокомысленно:
«Пожалуй, ничего странного в этом нет. На Земле археологи имеют дело с остатками культуры, которым самое больше сотни тысяч лет. А здесь десятки миллионов. Напротив, было бы странно...»
«Да мы и не очень жалуемся», — сказала Панасенко. «Мы сразу получили такой жирный кусок, два искусственных спутника. Нам даже копать ничего не пришлось. И потом...» — добавил он, помолчав, — «искать не менее интересно, чем находить».
«Тем более, — сказал Мандель, — что освоенная вами площадь пока так мала...» Он споткнулся и чуть не упал.
Морган проговорил вполголоса: «Петр Алексеевич, Лазарь Григорьевич, я подозреваю, что вы все время беседуете. Это сейчас нельзя. Федор меня подтвердит».
«Гемфри прав, — виновато сказала Панасенко. — Давайте лучше молчать».
Они миновали гряду барханов и спустились в долину, где слабо мерцали под звездами солончаки.
«Опять», — подумал Навага, — «опять эти кактусы».
Ему никогда еще не приходилось видеть кактусы ночью. Кактусы испускали ровный, яркий инфрасвет. По всей долине были разбросаны светлые пятна.
«Очень красиво», — подумал Навага. «Может быть, ночью они не взбрыкивают. Это было бы приятной неожиданностью». И без того нервы натянуты. Апанасенко сказал, что она где-то здесь. Она где-то здесь.
Навага попытался представить себе, каково бы им было сейчас без этого заслона справа, без этих спокойных людей с их тяжелыми смертоубойными пушками наготове. Запоздалый страх морозом прошел по коже, словно наружный мороз проник под одежду и коснулся голого тела. С пистолетиками. Среди ночных дюн. Интересно, умеет Мандель стрелять? Умеет, конечно, ведь он несколько лет работал на арктических станциях. Но все равно. Не догадался взять ружье на базе. Дурак, подумал Навага. Хороши бы мы сейчас были, без следопытов. Правда, о ружье некогда было думать. Да и сейчас надо думать о другом. О том, что будет, когда доберемся до биостанции. Это поважнее. Это сейчас вообще самое важное. Важнее всего.
«Она всегда нападает справа», — думал Мандель. «Все говорят, что она нападает только справа. Непонятно. И непонятно, почему она вообще нападает. Как будто последний миллион лет она только тем и занималась, что нападала справа на людей, неосторожно удалившихся ночью пешком от базы. Понятно, почему на удалившихся. Можно себе представить, почему ночью. Но почему на людей и почему справа? Неужели на Марсе есть свои двуногие, легко уязвимые справа или трудно уязвимые слева? Тогда где они? За 5 лет колонизации Марса мы не встретили здесь животных крупнее мимокрадона. Впрочем, она тоже появилась всего 2 месяца назад. За 2 месяца 8 случаев нападения. И никто ее как следует не видел, потому что она нападает только ночью. Интересно, что она такое? У Хлебникова было разорвано правое легкое. Пришлось ставить ему искусственное легкое и 2 ребра. Судя по ране, у нее необычайно сложный ротовой аппарат. По крайней мере, 8 челюстей с режущими пластинками, острыми как бритва. Хлебников помнит только длинное блестящее тело с гладким волосом. Она прыгнула на него из-за бархана шагах в 30. Мандель быстро огляделся по сторонам. «Вот бы мы сейчас шли вдвоем», — подумал он. «Интересно, умеет Навага стрелять?» «Наверное, умеет. Ведь он долго работал в тайге с геологами. Он хорошо это придумал. Центрифуга. 7-8 часов в сутки нормальной тяжести для мальчишки будет вполне достаточно. Хотя почему для мальчишки? А если будет девочка? Еще лучше. Девочке легче переносит отклонение от нормы». Долина с солончаками осталась позади. Справа потянулись длинные узкие траншеи, пирамидальные кучи песка. В одной из траншей, уныло опустив ковш, стоял экскаватор.
«Экскаватор надо увезти», — подумал Апанасенко. «Что он здесь зря болтается? Скоро бури начнутся. На обратном пути, пожалуй, и уведу. Жаль, что он такой тихоходный. По дюнам не более километра в час. А то было бы славно. Ноги гудят. Сегодня сделали с Морганом 50 км. В лагере будут беспокоиться. Ничего, с биостанции дадим радиограмму. Как там еще на биостанции будет, бедный Славин? Но это все-таки здорово. На Марсе будет малыш. Значит, будут люди, которые когда-нибудь скажут: «Я родился на Марсе». Только бы не опоздать. Апанасенко пошел быстрее. «А доктора каковы?» — подумал он. «Воистину, докторам закон не писан. Хорошо, что мы их встретили. На базе, видимо, плохо понимают, что такое пустыня ночью. Хорошо бы ввести патруль, а еще лучше облаву на всех краулерах и вездеходах базы». Гэмфри Морган, погруженный в мертвую тишину, шагал, положив руки на карабин, и все время глядел вправо. Он думал о том, что в лагере, кроме дежурного, обеспокоенного их отсутствием, все уже, наверное, спят. Что завтра нужно перевести группу в квадрат Е-11. Что теперь придется 5 вечеров подряд чистить Фёдерсган. Что придется еще чинить слуховое устройство. Затем он подумал, что врачи молодцы и смельчаки, что Ирина Славина тоже молодец и смельчак. Затем он вспомнил Галю, радистку на базе. И с сожалением подумал, что при встречах она всегда спрашивает его о Хасегава. Японец — превосходный товарищ, но в последнее время он тоже зачастил на базу. Правда, трудно спорить, Хасегава умен. Это он первый подал мысль о том, что охота на летающую пиявку, Соратобу Хиру, может иметь прямое отношение к задачам следопытов, потому что может навести людей на след марсианских двуногих. О, эти двуногие! Соорудить 2 гигантских сателлита и не оставить больше ничего. Апанасенко вдруг остановился и поднял руку. Все остановились, а Гэмфри Морган вскинул карабин и круто развернулся вправо. «Что случилось?» — спросил Навага, стараясь говорить спокойно. Ему очень хотелось вытащить пистолет, но он постеснялся. «Она здесь», — негромко сказал Апанасенко. Он помахал рукой Моргану. Тот подошел, и они наклонились, всматриваясь в песок. В плотном песке виднелась неглубокая широкая колея, как будто здесь протащили мешок с чем-то тяжелым. Колея начиналась в 5 шагах справа и кончалась в 15 шагах слева. «Вот и все», — сказала Панасенко. «Она нас выследила и идет за нами». Он перешагнул через колею, и они пошли дальше. Навага заметил, что Мандель снова переложил саквояж в левую руку, а правую сунул в карман дохи. Навага усмехнулся, но ему было нехорошо. Он испытывал страх. «Что ж», — сказал Мандель неестественно веселым голосом, — «раз она нас уже выследила, давайте разговаривать». «Давайте», — сказала Панасенко. «А когда она прыгнет, падайте лицом вниз».
«Зачем?»
— оскорбленно спросил Мандель. «Лежачего она не трогает», — пояснила Панасенко.
«Ах, да, правда».
«Остается пустяк», — проворчал Навага. «Узнать, когда она прыгнет».
«А вы это заметите», — сказала Панасенко. «Мы начнем палить».
«Интересно», — сказал Мандель. «Нападает она на мимикрадонов? Когда они стоят столбиком, знаете? На хвосте и на задних лапах». «Да», — воскликнул он. «Может быть, она принимает нас за мимикрадонов?»
«Мимикрадонов не стоит выслеживать и нападать на них именно справа», сказала Панасенко немного раздраженно. «К ним можно просто подойти и есть. С хвоста или с головы, как угодно».
Через четверть часа они снова пересекли колею. И еще через 10 минут другую. Мандель замолчал. Теперь он не вынимал правую руку из кармана.
«Минут через 5 она прыгнет», — напряженным голосом сказала Панасенко. «Теперь она справа от нас».
«Интересно», — тихонько сказал Мандель, — «если идти спиной вперед, она тоже прыгнет справа?»
«Да помолчите же, Лазарь Григорьевич», — сказал сквозь зубы Навага.
Она прыгнула через 3 минуты. Первым выстрелил Морган. У Навага зазвенело в ушах. Он увидел двойную вспышку выстрела, прямые как лучи следы двух трасс и белые звезды разрывов на гребне бархана. Секундой позже выстрелил Апанасенко. Бах, 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 бах! Гремели выстрелы карабинов, и было слышно, как пули с тупым треском рвутся в песке. На мгновение Навага показалось, что он увидел оскаленную морду с выпученными глазами, но звезды разрывов и трассы уже сместились далеко в сторону, и он понял, что ошибся. Что-то длинное и серое стремительно пронеслось невысоко над барханами, пересекая гаснущие нити трасс. И только тогда Навага бросился животом в песок. «Тах, тах, тах!» Мандель стоял на одном колене и, держа пистолет в вытянутой руке, торопливо опустошал обойму куда-то в промежуток между Морганом и Апанасенко. «Бах! Бах! Бабах!» — гремели карабины. Теперь следопыты стреляли по очереди. Навага увидел, как длинный Морган на четвереньках вскарабкался на бархан, упал, и плечи его затряслись от выстрелов. Апанасенко стрелял с колена, и белые вспышки раз за разом озаряли огромные черные очки и черный намордник кислородной маски. Затем наступила тишина.
«Отбили!» — сказал Апанасенко, поднимаясь и отряхивая песок с колен. «Вот так всегда. Если вовремя открыть огонь, она прыгает в сторону и удирает». «Я попал в нее один раз!» — громко сказал Гэмфри Морган. Было слышно, как он со звоном вытащил пустую обойму. «Ты разглядел ее?» — спросил Апанасенко. «Да, он же не слышит».
Навага, кряхтя, поднялся и посмотрел на Манделя. Мандель, завернув полу дахи, втискивал пистолет в кобуру. Навага сказал:
«Ну, знаете, Лазарь Григорьевич».
Мандель виновато покашлял. «Я, кажется, не попал», — сказал он. «Она передвигается с исключительной быстротой».
«Очень рад, что вы не попали», — сердцем сказал Навага. «Здесь было много мишеней».
«Но вы видели ее, Петр Алексеевич?» — спросил Мандель. Он нервно потирал руки в меховых перчатках. «Вы разглядели ее?»
«Серая и длинная, как щука».
«И у нее нет конечностей», — возбужденно сказал Мандель. «Я совершенно отчетливо видел, что у нее нет конечностей, и, по-моему, у нее нет глаз».
Следопыты подошли к врачам. «В такой кутерьме, — сказала Панасенко, — очень легко перечислить, чего у нее нет. Гораздо труднее сказать, что у нее есть». Он засмеялся. «Ладно, товарищи, самое главное нападение мы отбили». «Я пойду поищу тело», — неожиданно сказал Морган. «Я попал один раз». Апанасенко повернулся к нему. «Что ты сказал, Федор?» — спросил Морган. «Ни в коем случае», — сказал Навага. «Нет», — сказал Апанасенко. Он притянул Моргана к себе и крикнул. «Нет, Гэмфри, нет времени. Поищем завтра вместе на обратном пути».
Мандель поглядел на часы. «Ого», — сказал он, — «уже 10:15. Сколько еще идти, Федор Александрович?»
10 километров, не больше. К 12 будем там».
«Отлично», — сказал Мандель. «А где мой саквояж?»
Он завертелся на месте. «А, вот он». «Пойдем как раньше», — сказала Панасенко. «Вы слева. Может быть, она здесь не одна».
«Теперь бояться нечего», — проворчал Навага. «У Лазаря Григорьевича пустая обойма».
Они пошли как раньше. Навага в 5 шагах позади Манделя, впереди и правее Панасенко с карабином под мышкой, а позади и правее Морган с карабином на шее. Апанасенко шел быстро и думал, что больше так продолжаться не может. Независимо от того, убил Морган эту гадину или нет, послезавтра надо пойти на базу и организовать облаву. На всех краулерах и вездеходах, с ружьями, динамитом и ракетами. Ему пришел в голову аргумент для несговорчивого Иваненки, и он улыбнулся. Он скажет Иваненке: «На Марсе уже появились дети. Пора очистить Марс от всякой гадости».
«Какова ночка», — думал Навага. «Не хуже любой из тех, когда я заблудился в тайге».
А самое главное еще и не начиналось, и кончится не раньше, чем к 5 утра. Завтра в 5, но в 6 часов утра, парень уже будет вопить на всю планету. Только бы Мандель не подкачал. Нет, Мандель не подкачает. Папаша, Марк Славин, может быть спокоен. Через несколько месяцев мы будем всей базой таскать парня на руках, однообразно вопрошая, кто это у нас такой маленький, а кто это у нас такой пухленький. Только надо все очень тщательно продумать с центрифугой. И вообще, пора вызывать с Земли хорошего педиатра. Парню совершенно необходим педиатр. Жаль вот, что следующие корабли будут только через год.
В том, что родится именно парень, Навага не сомневался. Он очень любил парней, которых можно носить на руках, время от времени осведомляясь, кто это у нас такой маленький.